приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с детства слышим слова «ты должен», «ты должен», «ты должна». Когда мы лезем в бутылку, говорим: «ничего я не должен, сами вы должны». И так вот, разобраться, что мы действительно должны, а что не должны. Чувство долга – это ведь все-таки прекрасно, но ты должен участвовать. Все собираются. Даже один священник рассказывал, не был какой-то странный благочинный, и он для объединения благочиния устраивал на каком-то корабле такие как бы священнические выезды с какими-то, может быть, излишествами. Вот. И батюшка чувствовал от этого какое-то душевное беспокойство. И он, ну, я думаю, что это был какой-то исключительный случай. И он огорчался. А когда он не хотел участвовать в этом, ему говорили: ты должен, как это? Все вот выезжают на природу, это называется там, так вот, работа по, не знаю, какому-то... По сплочению коллектива, да. Вот. А вот как тут поймешь? Вроде бы и начальство говорит, да причем... Ну, так сказать, собрат, но, скажем, старший. А вот у него какие-то такие понятия о том, как надо отдохнуть духовенству. Вот. А другие с этим, может быть, не очень согласны. Должен, не должен. Ну, это уж я какой-то крайний случай вспомнил, но жизненный, что поделаешь. Так вот, где определяется вот эта граница того, что я действительно должен, и того, что я вовсе не должен. Ты должен по утрам молиться. Кому должен? Почему должен? Большинство недоумевает. Ты должен мне долг отдать. Должен ли джентльмен, если он взял в долг? Был такой шутливый вопрос. Джентльмен, может, ничего и не должен. Тем более, что берешь ненадолго и чужие деньги, отдавать нужно навсегда и свои. Поэтому вопрос долга у многих, тех, кто брал в долг, как бы так не так актуален. Ну, дал, да забудь ты. Когда брал, то выпрашивал, а когда... надо отдавать, то тогда оправдывай. Вот вопрос долгов.
Ну, с рождения многие люди чувствуют себя свободными и вообще любят говорить: вот я свободен, то есть пока я там никуда не ввязался особо, особенно вот так вот, ну, довольно в юном возрасте, пока там еще, как бы сказать, не нашел работы или там, ну, что-то такое, где вот действительно уже у тебя появляются строгие обязательства, считают себя никому ничего не должны. Mm-hmm. Но ведь у человека есть такие долги, даже сказать, обязанности, которые с рождения, то есть вот человек рождается, он же уже, у него есть определенные, ну, вот в семье хотя бы, mm-hmm. то есть перед родителями он же уже должен.
Да,
в своем сначала роде. Он должен просто хорошо себя вести.
Ну, мне кажется, сами родители его отучают, часто бывает от этого долга. Они его учат, что они ему во всем должны. Логично же. Ну, конечно, в больших семьях, наверное, бывает и более здоровая иногда обстановка, что ты младше, от тебя меньше всех пользы, тебе последний кусок, а не первый. И напротив, когда один ребеночек в семье, он за него борется по сфере влияния, по силе влияния. Бабушки, дедушки, родители какие-то, ну, он чувствует себя центром земли, и уже он никому ничего не должен. Вот, а все ему должны, потому что он – это он. И это вот это сознание своего, такой центропопизма в своей собственной семье, потом делает его таким же в миру. Он приходит в мир с тем же настроем, что ему все должны. Он всем недоволен, тут его неправильно учат, тут ему не создают удобств необходимых, тут ему не обеспечивают отдыха, тут ему... Это такие ребята, очень часто встречающиеся, с постоянными запросами. Человек с запросами. Он не приходит, что изволите, чем помочь, чем послужить. Но это проблема, ты прав, начинается в семье.
То есть, и вот как человеку такому вообще объяснить, что вот, ну, хотя бы даже начать с родителей, что... Да, родители, конечно, тоже детям должны, но что и он тоже в ответ должен. То есть это все-таки обязанность.
Угу. И должен ли он? Ну, как вот определить? Кто вот может определить мир
долга? И насколько должен? То есть тоже, чтобы в крайности не уходить?
Ну, видите, конечно, у нас урок такого добровольного долга Господь наш. Мы добровольно согрешаем, а Он добровольно берет наши грехи на себя. Совершает искупительное служение всего рода человеческого. И не тогда, когда человечество в хорошем, а тогда, когда оно в падшем состоянии. Чем выше человек, тем выше его чувство долга. Суворов, великий наш полководец, считал себя обязанным позаботиться о благе каждого воина. Но каждый воин в ответ на эту заботу, каждый солдат русский, был предан своему полководцу и изучал военное дело, и не берег себя во время атаки, во время боевых действий, во время переходов через Альпы, через при преодолении других трудностей. Наверное, все-таки чувство долга получается, что идет сверху. Хотя мы сказали, родители чувствуют себя должным ребенка, а ребенок не отзывается тем же, не воздает тем же самым. Ну, Господь показывает в себе. Но здесь, видишь, опять же мы возвращаемся к вопросу духовного просвещения. Те, кто знают, что Бог наш – это тот, кто принес самую великую жертву за нас, а не тот, кто сидит и командует только, и которому надо приносить жертвы. А Бог сам себя в жертву принес. Не свое, а себя. То тогда, конечно, у человека встают мозги на место. И он понимает, что блажение отдавать, нежели принимать, как говорил апостол Павел. Поэтому жертвенная жизнь – это жизнь благородная. А жизнь потребительская, я мне мое, она есть у Бога. Она есть не настоящая. Она...
Но здесь уже переходит несколько в религиозный долг. И поэтому вот такой вопрос тоже. Вот в основном младенцев сейчас крестят, ну, в детстве. Угу. И то есть он уже человек крещеный, хотя
и должен жить по-христиански.
И должен. Да. А многие, вот у меня тоже есть знакомые, которые говорят, вот, ну да, но меня в детстве крестили, но я вроде это, но я, говорит, но пока я не ничего не должен. Сам. Да, я пока не выбрал, то есть, и как сказать, с какого этапа...
Кого вот... бить?
Я не выбрал, с другой
бить?
Стороны, должен я или не должен себя так
крестить? Кого бить в этой ситуации? Бить крестного. Ну а как же? Он же обещал церкви, что воспитает добрым христианином. Для чего крестный? Он вместо поверь родителей и восприемника, мы приобщаем младенчика к Божьей благодати. Благодать может возрастить из него уже светлую личность. Но за это отвечают крестные родители. Поэтому если не родители, не от родителей он не видел уроков благочестия, не крестный, остался таким только по названию. Так называют, крестный приехал, бананы привез. Вот. А и слова нет о том, что крестный должен помочь родителям причащать ребеночка почаще, к церкви приобщать, молитвочки учить, добродетели от страстей учить, отделять. Поэтому, конечно, если ребенок был должен, а сейчас-то как, вокруг да около. А простите, вы со своей ненаглядной-то венчаны, ну, мы пока думаем. Как думаете? Ну, думаем, пока не решили. А вы, простите, крещенные? Ну, разумеется, да, я с детства крещен. А Клаву я крестил 18 лет, она как мне понравилась. Я говорю, ты что, нехристь такая? Я говорю, ну как же, вы ее покрестили, а потом, видите, понудили от своих обетов крещения отступиться. Как так? Ну как, раз христианка, у нее два пути. Либо невинность, или благочестивое вдовство, там, жизнь в воздержании, чистоте, либо законные венчанные супружества. Ну, мы пока не решили. Это так сложно. Мы к этому относимся с большим благоговением. Вот. Я должен еще подумать. Простите, вы как христиане должны, если вступаете в плотские отношения со своей избранницей, что вы создаете семью, то вы должны осветить свои отношения, благословиться. А у Господа не просто это формальное. Получить благодать, а Господи спасаться теперь уже совместно, единым телом, рожая деток. Это новость. Вы должны исправить эту ошибку. Потому что явно, что это ошибка. Ну вот нас так не учили, вот мы. Ну да, но теперь-то. Вы хотите научиться? Придите к нам на теологию или просто спросите у батюшки Приходского, как быть, а как? Покаяться, поисповедоваться, с чистой совестью вступить на белоснежный плат венчания, пред Господом принять. Не обещалась ли сей новому мужу? Не обещался, честный отче. Там, это твой жених, этот, честный отче. Господи Боже наш, славу и честью венчай я, скажет батюшка трижды во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Вы скажете вместе аминь, аминь, аминь. Вот что вы должны. Но либо тогда вам надо сказать, и простите, я не вполне христианин. Так нет же, мы очень даже христиане. Мы должны причаститься сегодня. Да я же за. Я не вправе вас не допустить или запретить. Кто я такой? Я не духовник вам, я не архиерей. Но мы должны причаститься. А зачем апостол Павел говорит, многие из вас тяжко болеют и внезапно умирают, что недостойно причащаете? Дело вашей совести. Но почему бы вы не считаете себя сначала должными исполнить порядки церковной благодатной дисциплины? Вот долг. Если тебе понравился юноша, ты вправе рассчитывать на семейное счастье, но при соответствующем Богом установленном порядке. Вот поэтому вопрос, конечно, вот этот волюнтаризм. Что хочу, то и должен. Это вопрос, собственно, выдумки собственного Бога. Я должен то, что я хочу. А чего я не хочу, то я не должен. А если прийти и разобраться, сказать, ну как тут у вас? Ну, в чем-то увидим какое-то не противоречие, а вынужденную дипломатию, как, например, в социальной концепции при ее великом историческом значении. Страницы по отношению к таинству венчания, ну, несколько туманно сформулирован. Ну, так вот требовало пасторское применение, так требовала эпоха, перелом тысячелетий, веков, перелом веков из совершенно безбожного, разоренного и оболваненного нашего народа преобразование в осмысленную, сознательную православную нацию. Но, в общем-то, тут долги можно расписать довольно конкретно.
Ну вот вы говорите, для многих то, что он хочет – долг, а что не хочет – не долг. Угу. А бывают же ситуации, что вот человек сначала хочет и, допустим, что-то кому-то обещает, ну, говорит вот слово, угу. А потом перестает хотеть. И вот если, то есть, является его долгом то, что он сказал, ну, можно сказать, пообещал другому человеку, а вот потом сам передумал.
Ну, это, видишь ли, как по притче Господней, говорит Господь. Господин говорит одному своему сыну, обоим сыновьям, идите работать туда, куда я вас посылаю. И один сказал, не пойду, а потом раскаялся и пошел. А другой сын ответил, иду, Господи, и не пошел. Кто исполнил волю Господина? Говорят, конечно, первый, хотя и поначалу отрекся. Вот здесь очень важный вопрос, поднимаешь, Александр, о том, должен ли человек быть верен своему слову. Вот скоро праздник усекновения главы Иоанна Крестителя, воспоминания женского коварства. Не захотев оказаться неверным своему слову, Ирод исполняет демонический каприз своей беззаконно возлюбленной Иродиады. И по требованию дочери той Иродиады посреди пира выносят отсеченную главу Иоанна Крестителя. И сказано евангелистам, чтобы не обесценить собственное слово. Раз обещал перед возлежащими с ним военачальниками и вельможами, знатными господами, которыми он праздновал свой день рождения, он не пожелал, считал, я должен это сделать, несмотря на то, что он знал, что Иоанн Креститель не виноват. Он его держал в темнице за обличение его. Но он своим долгом считает исполнить слово. Вот это как раз замечательный пример того, как надо бы, лучше бы тебе было, безумный Ирод, не исполнить обещание свое, но не поднимать главу на праведника.
То есть, получается, все зависит от ситуации?
Руку на праведника. Конечно, от ситуации. В общем, и нам свойство иногда... Смотри-ка, я думаю, что некоторые попадаются на этом вот это ложном чувстве долга. Как говорят, и кое-кто за компанию удавился. Мало ли что, чем занимаются приятели. Я знаю, что в юности нередко грехи и тяжкие грехи совершаются за компанию. Да вот исповедовать мне приходилось и подростков, и пошли. Ну, сказала, пошло. Сказал, что пойдешь, иди. Вот, а потом уже, собственно, и твои слова меняются тебе в долг исполнять какое-то беззаконие.
Ну, потому что это считается как бы, ну, человек ненадежный, там, неблагородный, не знаю, как вот если он так словами бросается, а потом не выполняет.
В том-то и дело. Где благородство? Исполнить свое дурное обещание или не исполнять его, руководствуясь более высокими...
Ну, это если обещание дурное, но часто не хотят и не дурные, а наоборот, вполне такие хорошие... обещания позитивные.
Ну, Господь говорит, не клянитесь, то есть не берите на себя многое. Говорите, где да, да, а где нет, нет. А сверх этого, то от лукавого. С другой стороны, мы с вами, по-моему, за этим столом говорили о том, что иногда обеты хороши, они помогают сосредоточенно и последовательно все-таки идти к тому, что нужно постичь и достигнуть. Вот, поэтому большая сила благородного, разумного, взвешенного слова, которое ты даешь, ну, обета наше крещение, обета монашества, обета супружества. Это же слово, которое вы произнесете, и надо произнести для того, чтобы иметь как бы для своей души собственный вот это некоторую опору для постоянства. Потому что обеты даны. А есть и ложные обеты, которые нужно отвергнуть. Есть ложные обеты, которые человек дал по неразумию, по безумию своему, которые он не призван исполнить. Поэтому думается хорошо в словах и исполнять то, что благоразумно назначено. Вот, например, есть одна большая проблема у некоторых церковных людей или начинающих церковную жизнь. Они куда-то поехали, в каком-то монастыре поисповедовались, им там назначили какую-то епитимию. Вот должен я ее делать или не должен? Он мне сказал, или батюшка какую-то другую рекомендацию дал, там, причащайся так-то, или не причащайся вовсе, или читай вот то-то. Потом батюшке этого и след простыл, вот, он там раньше сидел, теперь он там не сидит, куда его отослали, неизвестно. Да он откуда-то, оказывается, просто приезжал, а на мне теперь вот что, лежит, не лежит? Вопрос более деликатный, конечно. Уж лучше всего, не зная броду, не лезть в воду. Мы даже, бывает, зубы свои лечить не доверим тому, кого не знаем. А только так по доброму совету, по рекомендации, а лучше всего знакомого врача уже иметь и лечить. У стоматолога зубы, у педиатра детей, у терапевта все остальные свои какие-то недуги, консультироваться у своего доктора. А уж духовный врач, я думаю, уж лучше по рекомендации, несомненно. Потому что не обязательно куда-то уехать либо в великое место по святости своей, по известности, и там тебе повезет обязательно, и ты получишь необходимые лично для тебя рекомендации. Конечно, Господь промыслом своим всех нас управляет. Для меня не было никакого рационального подхода к тому моменту, когда я, придя креститься, наткнулся на своего духовника, который крестил и стал с этого момента духовником. Я не думаю, причем, что могли бы сложиться такие отношения с любым другим священником, который мог бы как-то иначе дело вести. Как быть вот с этими епитимьями, вот с этими священническими определениями? Вы не сталкивались с такой?
Нет.
Тоже нет? У вас как-то все более-менее спокойно?
Ну, пока ничего,
спокойно.
Нет, да так есть люди. Что сделать?
Ну, вот если, например, нет духовника, который бы сказал, что вот там не надо, а вот просто какая-нибудь там женщина, например, решила, что она жила неправильно, или там мужчина вот, поехал в святую обитель, а там духовники бывают очень строгие, и вот наложили, и как? А человек потом вообще, может, из церкви уйдет, скажет, что вы там все такие злые, я больше не приду к вам. Ну, как по всякому ведь бывает, а как
вы знаете, в подобные ситуации попадав, ну, не сам я, слава Богу, исповедуюсь у разных священников, у кого и кто рядышком оказывается, но существенно вверяю свое какое-то душепопечение одному и тому же духовнику. А вот когда у других подобное происходит, что они не ждали, не гадали, хотели просто на очередную исповедь заглянуть, а вдруг получили то, с чем не справляются, что не понимают, что не хотят, что отвергают всей своей душой. Ну, в этом случае опытные говорят так, что подобного рода рекомендации священников надо считать не заповедями Божьими, которые все мы должны исполнять, а все-таки рекомендацией. Именно рекомендации, добрым пожеланием того конкретного священника, которого он это сказал.
Но ведь Господь на исповеди через священника говорит.
На исповеди через священника Господь прощает грехи, но сказать, что всякое слово священника на исповеди становится непогрешимым, как думают о себе римские папы, если они экс-кафедра что-то произнесли о вере и благочестии, то это непогрешимо. И нет никакого, слава Богу, в православии указания, что если на исповеди тебе священник что-то сказал, посоветовал, то это есть непогрешимый, безупречный совет от самого Бога. Конечно, если твой духовник, то ты сам воспринимаешь этот совет как Богом данный. Но это дело во многом твоего произволения, а не какой-то власти священника. Да, его власть вязать и решить есть. Простить грехи, в которых ты покаялся, ему дано. И это не отнимешь. Но в качестве рекомендации он может посоветовать. Чаще или реже причащаться, читать тот или другой канончик, выполнять какие-то поклончики. И опытные батюшки, насколько мне известно, говорят, вот если пожелаете, то могли бы вот так. Вы хотите залечить эту рану душевную? Ну, давайте, если вам это удобно, по 20 поклонников земных, может быть, утром и вечером с Иисусовой молитвой. Попробуем. Ну, давайте попробуем. Ну, пожалуйста. Это дело полезное будет для вас. Или давайте стараться хотя бы не опустить, не читать утренние и вечерние молитвы. Можно прибавлять с ним еще канончик Богородицы, который есть на каждый день восьми седмиц, а кто их в этой самой богослужебной книге. Вот, пожалуйста, как хорошо. Попробуем, попробуем. Будем так, давайте. Вот. Но священник как бы сообразуется с произволением. Сказать, нет, батюшка, я это не смогу. Ну, не сможете, не надо. Давайте тогда старайтесь почаще исповедоваться, все-таки старайтесь блюстись, чтобы не было вам чего горшего. Вот. А те, которые бывают очень категорично, вот так навешивают и навязывают. Но хуже всего это, знаете, какой долг? Ты теперь только ко мне ходи. Пойдешь к другому, не спасешься. Вот. Я теперь тебя взял. Такая даже бывает формулировка. Вот. Наверное, в хорошем смысле не все. И ты теперь должна сюда ездить. Такое дерзновение, наверное, может быть, и свойственно кому-нибудь по влиянию духовному. Но чаще это все-таки та категоричность, которой опытные с тебя расстранятся. И понимают, что душа спасается во Христе и идет своим путем. И можешь ты лично оказать ей пользу, окажи. Но претендовать, что ты один-то и есть начало и финал ее спасения, альфа и омега, спасение этой души, то это, ну, немножко подозрительно, так скажем. Вот. И поэтому долго перед любым священником, что он непогрешим, и через него Слово Божье тебя достигает, и должен каждое слово принимать как от уст Божьих. Оно, конечно, несправедливый такой подход, потому что всякое бывает. И священники вправе, хочу заметить, высказывать свое пожелание. То есть, какого права имеете мне посоветовать, батюшка? И вы вообще мне не духовник, куда вы лезете? Да нет, если вы пришли на исповедь, я вправе вам дать рекомендацию какую-то по исправлению тех болезней, даже должен, как священник, не отпустить без назидания. Но считать это однозначным и непогрешимым, есть, конечно, определение уровня архиерейского. И где архиерей определил, там уже никакой батюшка не снимет, не переснимет, и даже другой архиерей-то не возьмется. Вот. Но это вопрос, который выносится уже на архиерейское благословение, это уже очень серьезный, жизненно важный. Вот. А вот эта область священнических советов, это есть рекомендация. Поэтому уточните, если вам что-то кажется обременительным, что сказал один священник с тем священником, который пользуется большим вашим доверием, и вы от него не услышите, о, нет, он наложил, он должен снять. Да нет, он высказал свое пожелание, что тебе надо каждый день по 1000 поклонов земных делать, а у тебя там на 15 только хватает. Скажите, ну вот как мне, батюшка, посоветовать? Я тебе посоветую 10 утром, 10 вечером земных поклончиков. Или ну, вот 33 поклона, как некоторые делают по числу лет земной жизни Христа Спасителя. Это нормально. Попробуй, да, потому что пока они у меня есть, но 1000 никак не могу. Ну, давай не будем 1000. Вот у него полное право, у любого священника, дать свой совет, более, как бы сказать, основатель. Вот. А другое дело, когда мы вверяем духовнику всю свою жизнь и стремимся, как он сказал, так и сделать. Но мы знаем, что нас от этого пользу, мы знаем, что духовник нас знает лучше нас. И тогда у нас нет этой проблемы, должен ли я делать то, что духовник сказал, а я знаю, что я не должен. Я скажу, батюшка, а можно не делать? Не делайте. Только я не уверен, будет ли мне лучше, если я не сделаю так, как батюшка посоветовал. Так что вот из этих должностных вопросов.
Ну, а бывают же такие ситуации, когда обязанности, как бы сказать, одного рода сталкиваются с обязанностями другого рода. Например, то есть вот человек решил идти в монастырь. В принципе, это его право, и если он уже твердо решил, если он к этому расположен, возможно, уже даже принял обет, это уже его долг. Но в то же время у него уже остаются, так сказать, долги, обязанности внешней жизни, хотя бы долг к родителям.
Как они, поступать? Например, говорят, вот мы внуков хотим, какой монастырь, ты нас поддерживать должен, у нас вон там пенсия маленькая. Ну, что-нибудь такое бывает, ведь мне кажется, такие ситуации, тем более у родителей такой шок. Может, там какой-нибудь единственный сын в монастырь.
Правильно говорят, они должны испытать его произволение. Если он скажет, а, внуков хотите, ну ладно, буду внуков клепать. Вот. То значит, ему явно не надо было в монастырь. Потому что в монастырь надо идти, когда не можешь не идти. Мы же не будем жениться на Кате или Маше, если как бы особенно не хотим. Должен я на Кате жениться, если он мне не обещал, я особенно не хочу. Да вроде не должен. Так и в монастырь. Надо идти, если ты, в общем-то, можешь и не идти, а рожать детей для бабушки и дедушки, чтобы они право на правнуков имели. Вот, да, конечно, тебе не надо идти. Вопрос призвания, он жесткий. Тут приходится переступить через человеческую боль. У меня мама ходила в черном не один год, когда я ушел в монастырь, как бы похоронив сначала, сначала был удар несостоявшаяся свадьба, потом был удар уход в монастырь, потом был через 2 года еще один удар, это монашеский постриг. Когда имени-то, которым они меня наделили от рождения, не осталось на мне. Вот. И мама ходила в черном несколько лет. Милосердно это было с моей стороны, не милосердно. Духовник это не очень одобрял. А духовник духовника одобрял. Тут уже ситуация так сложилась, что такое столкновение.
Как вот. Вот
здесь уже побеждает ну, твоя решимость, на что ты, как говорил Иов, многострадальный, и я тоже это как-то сознавал, вот эти моменты. Я чувствую дыхание Духа Святаго в ноздрях моих. Но не то, чтобы как бы особо, а вот то, что я в данном случае не делаю ошибки. Что я иду так, как не могу не идти, и ничто меня не остановит на моей решимости быть монахом, хотя все против этого. И красавица-невеста, и какое-то актерское образование, и какой-то сам стиль и характер жизни. Вот. Но при этом, когда принял святое крещение, то какая-то любовь к церкви, которая воспитывалась духовником, она стала какой-то незыблемой. Вот. И поэтому я чувствовал, что в системе ценностей церковь составляет главную и несравнимую сверхценность. Поэтому возможность избрать свой путь в этой короткой земной жизни, пока у тебя есть свобода, ты еще не дал обеты венчания, ты не дал обеты, которые тебя связывали бы. И многие женатые мужчины, я сам их знаю, 100 раз бы уже ушли в монастырь. И зов у них такой настоящий, они знают, что церковь превыше всего и спасение души своей. Но у них есть обеты, которые они вынуждены хранить.
А их как долг... То есть человек может свое призвание не реализовать, да, в некотором смысле? А,
нет, он его
или
уже
Господь
реализовал.
Вас за это
просто
нет.
Тоска почему-то высшему, такое скучание по высшему, по благодати Божией, в полноте принимаемой, в какой-то возможной для человека на земле, она может быть свойственна. Но здесь чувство долга – это твой крест в своем роде. Ты должен нести крест.
Ну, получается, ты ведь сам на себя как бы этот крест.
Выбирать самому,
в
да,
смысле.
Но потом по-разному. Поэтому, конечно, пока есть еще выбор, хорошо бы не ошибиться в выборе своего креста. Но я не к тому говорю, что надо многим всерьез думать о монашестве. Это сейчас крайне сложные выборы. Великий подвиг сейчас – законное венчанное супружество. Во-первых, доберечь себя до супружества в чистоте, в невинности. А потом уже хранить святость этого семейного очага и союза – это, по-моему, высота высот. Замечательно, блистательно и спасительно для, не только для самой семьи, но и для всех ее окружающих. Слова преподобного Арсения Великого «Всех люби, от всех беги». И мы тоже с любовью к вам, дорогие телезрители, бежим все-таки по своим дальнейшим делам. У студенчества учиться, у педагогов учить, но с пожеланием выполнять свой долг, но помня о том, что главный долг всякого человека – это его спасение вечности. А если мы в связи с этим главным вектором нашей жизни будем соизмерять остальные наши долженствования, то, я думаю, сможем навести в них порядок. Храни вас Господь и Божьей помощью.
До свидания.
До свидания.